Глава 17. До сих пор Мэтью Корбит полагал, что хорошо понимает суть мирового равновесия. Добро — само себе награда. Злые деяния наказуются. Бог живет на небесах, а дьяволу вовеки запрещено ступать на их золотые улицы. Но здесь, в царстве профессора Фелла, подобные банальности воскресной проповеди казались эхом пустых голосов давно умерших святых. Ни один нью-йоркский богач с Голден-Хилл никогда так не жил. Интересно, может ли себе позволить такое великолепие хоть один толстосум Лондона? Мэтью стоял, как он полагал, на парадном входе, и вход воистину был парадным. Высокий сводчатый потолок казался жилищем ангелов, что прячется среди полированных дубовых балок, щекоча белоснежные камни перьями крыльев. По обе стороны на стенах висели флаги многих стран, и среди них белое знамя Франции, коронованный орел Пруссии, триколор Нидерландов и испанский герб бурбонов Анжу. Мэтью заметил, что ни одно из них не размещалось в центре или даже на высоте над другими, даже английский Union Jack. Очевидно, профессор Фелл намерен грабить все страны в равной степени. Мраморные черно-белые плиты пола вызвали у Мэтью вопрос, не шахматист ли профессор. Наверняка да. Кем еще может он быть, если в своем бездушном отношении к жизни готов ради выигрыша жертвовать любыми фигурами? От беспомощных пешек и до мощных ферзей. Парадный вход открывался в главный коридор и на лестницу славы. Похоже, любимым цветом профессора был белый с золотой каймой. Ну что ж, думал Мэтью, послушно следуя за Минкскаттер. Если профессор сам себе бог, так почему бы ему и не построить для себя собственный рай на этой затерянной в океане земле?
«Покажу тебе твою комнату»,
— сказала Минкс, и голос ее отдался эхом среди потолочных балок.
«Я ему покажу его комнату»,
— это произнесла Ария Чилани, подойдя сзади и взяв Мэтью за свободную руку. Минкс смерила непрошенную собеседницу спокойным ледяным взглядом.
«Я вижу», — ответила она, — «что после долгого путешествия вы совершенно обессилели, а ведь женщине вашего возраста отдых необходим. Поэтому, учитывая, что сегодня вечером у нас званый ужин, и к нему необходимо как следует подготовиться, я бы предложила вам пойти в вашу комнату и предаться, а как бы это сказать, сну ради красоты».
Ее рука на локте Мэтью сжалась сильнее, и еще немного, и кровообращение нарушится. Минкс быстро и фальшиво улыбнулась в окаменевшее и совершенно опешившее лицо Арии.
«Я тебе покажу твою комнату, Натан», — сказала она.
Это была и констатация факта, и демонстрация силы. Не теряя более ни секунды, она повела Мэтью за собой вверх по лестнице таким шагом, что женщина определенного возраста должна была неизбежно отстать. Мэтью успел лишь оглянуться на Арию, которая уже владела собой, и бросила на него взгляд, говоривший: «С этой поосторожнее, смотри, чтобы горло не перерезало». Мэтью вполне обошелся бы без предупреждения, но сейчас он был предоставлен самому себе, и в чем бы ни состояла эта игра, он уже влез в нее со всеми потрохами. Они миновали выходящий на лестницу витраж, рассвеченный утренним солнцем в желтое, золотое, синее и алое, будто груда самоцветов. Мэтью сперва показалось, что на витраже изображен какой-то мученик, но потом он рассмотрел, что это мальчик лет 10-12, сцепленные в мольбе ладони, прижаты к щеке, из пораженных ужасом глаз сочится кровь. Странная декорация для центральной фигуры рая профессора Фелла, и Мэтью хотел спросить, кто бы это мог быть, но витраж остался позади, и вопрос потерял актуальность. Лестница поднималась выше, но Минкс повела Мэтью по коридору второго этажа с дверями по обе стороны и гобеленами, на которых изображались различные сцены охоты. Мэтью подумал, что это, если и не подлинное средневековье, то явно очень убедительные репродукции. Дойдя до середины коридора, Минкс остановилась возле белой двери.
«Вот это твоя»,
— сказала она и распахнула дверь, приглашая его внутрь. В комнате стояла кровать с балдахином в черных тонах. Пол в шахматную клетку. Железная люстра в 8 свечей ждала пламени огнива, а на белом комоде стоял канделябр на 3 свечи. Небольшой письменный стол, перед ним стул. На столе ключ, очевидно, от двери. И часы-свеча. Рядом с кроватью белый стул с высокой спинкой, покрытый черной вышивкой, сплетающийся в абстрактный узор. Белый фаянсовый умывальник на железных ногах с запасом сложенных полотенец. Бритва с перламутровой ручкой и небольшое круглое зеркало. Взяв лежащее рядом с зеркалом мыло, Мэтью ощутил запах лайма. Отметил, что его багаж уже принесли и поставили в ногах кровати. Интересно, не из чистого ли золота ночной горшок? Потому что хозяин дома явно не скупится на затраты.
«Это тебе может понравиться», — сказала Минкс, распахивая двери жалюзи.
В комнату теплой волной вкатился ветер, неся соленый привкус Атлантики. Балкончик с чугунной решеткой выходил на океан, пенящийся в 60 футах внизу. С него открывался вид на горизонт, широкая синяя полоса без малейших признаков кораблей и блестки волн. «Очень мило», — согласился он, испытывая дискомфорт от того, что эта юная дама, столь искусная в обращении с ножами, стоит в нескольких шагах у него за спиной. Оглянувшись, он неожиданно обнаружил, что она подошла и встала вплотную, бесшумно, как кошка. Минкс напряженно всмотрелась ему в глаза, будто изучая выставленный в витрине товар, и спросила:
«Ты меня когда-нибудь раньше видел?»
Мэтью ощутил легкую дрожь. Вопрос — ловушка. Он должен был раньше видеть эту женщину. И решил сыграть безопасно. «Нет», — ответил он, — «по-моему, нет».
«И я тебя никогда раньше не видала», — сказала она, выгнув бровь. «А ты красивый, я бы тебя запомнила».
«А покраснел ли он слегка?»
«Наверное».
«Ну, спасибо».
«А руки мягкие», — продолжала она, беря его за правую ладонь. «Не очень умеешь обращаться с лошадьми».
«Никогда не возникало особой нужды».
«А, золотистые глаза приобрели некоторую свирепость. А вы с мадам Чилла не вместе?»
«Вместе?»
«Пара», — уточнила она.
«А, нет, не вместе».
«Ну, это ты так думаешь», — ответила женщина и выпустила его руку. «Если хочешь получить несколько уроков, я буду рада их тебе предложить».
«Уроков?»
«В обращении с лошадьми. У профессора отличная конюшня. Могу показать тебе остров, если хочешь».
«Да», — согласился он, поблагодарив ее чуть заметной улыбкой. «Хотел бы». Мэтью понимал, что влезает в воду еще глубже, но такая пучина заслуживала тщательного исследования.
«Тогда встречаемся внизу через час». Она уже шла к двери, но задержалась на пороге. «То есть, если ты способен сейчас ехать после такого путешествия?»
«Отосплюсь ночью». Не успев произнести это, Мэтью понял по ее лицу, что может так же ошибаться, как и в вопросе об интересе к себе Арии Чилани.
«Тогда ладно».
Минкс ответил ему такой же, чуть заметной улыбкой.
«Значит, через час?»
И после паузы, почти незаметной для того, кто слушает невнимательно, добавила:
«Натан».
Когда девушка вышла и закрыла за собой дверь, Мэтью выдохнул с облегчением и сел на кровать прямо в мокрых, черт их побери, штанах. Казалось, комната качается на волнах Атлантики. У Мэтью были сомнения насчет того, долго ли он сможет усидеть на спине лошади. Но предложение экскурсии с опытным гидом по острову Маятник было слишком хорошо, чтобы от него отказываться. Если он свалится с коня, то оправдается перед Минкс Каттер усталостью с дороги. Мэтью встал, подошел к рукомойнику, налил в него воды из кувшина и плеснул себе в лицо. Намочил край полотенца и приложил прохладную ткань к горящему рубцу от кнута на шее. Болело не сильно, но примочка изжимолости не помешала бы, чтобы умерить жжение. И еще нужно снять эту одежду и... И что? Отправить вниз, чтобы постирали и почистили? Да, наверное. Вот так запросто. Он подумал о неприятностях, которые могут с ним приключиться на этой экскурсии. Но, опять же, надо верить в себя. Ему уже случалось играть роль, в частности, роль Майкла Шейна в общении с Лирой Так, точнее, с ее маской, Джемини Лавджой. Профессор Фелвит в него верит. Тут он поймал себя на том, что с убежденностью говорит о свойствах и поступках профессора. То ли он сходит с ума, то ли просто одурел от жары. Мэтью надел другой костюм, цвета бархатистой лесной зелени, с белой рубашкой и белыми чулками. Застегивая последнюю пуговицу рубашки, он обратил внимание на пронзительные крики чаек за окном и вышел на балкон посмотреть, что их всполошило. На большом камне, возвышающемся футов на 20 над волнами поодаль от берега, сидела по-турецки та самая индианка. Над ее блестящими черными волосами велись и кружились чайки, вспугнутые из гнезд появлением человека. Она была абсолютно ногой, коричневая мокрая кожа блестела на солнце. Мэтью схватился двумя руками за перила. От балкона до девушки было футов 40. Она застыла, положив подбородок на скрещенные руки, глядя в сторону моря, явно пребывая в иной стране, в полном одиночестве своей наготы. Мэтью не мог отвести глаз от такого демонстративного игнорирования окружающего мира. Где она разделась? Где оставила одежду? Очевидно, ее совершенно не волновала возможность стать предметом назойливого внимания со стороны прочих гостей. Или же, — подумал Мэтью в следующую секунду, — она просто перестала это замечать. «Ее называют Штучка», — говорила Минкс. «Ясно, что это не настоящее имя. Почти издевательское прозвище, данное ей, если не братьями Такерами, то кем-то другим, кто оторвал ее от земель родного племени и перевез через Атлантику. Интересно, как она оказалась у них в руках и во власти их мерзких языков?» «Красивая девушка», — подумал он, — «и сидит здесь совсем одна». Вдруг возникло ощущение, будто балкон поддался под его ногами и падает. Понимая, что это лишь иллюзия, Мэтью все же сильнее вцепился в перила. Он никуда не падал, но за эти несколько секунд переместился из одного рискованного положения в другое, ничуть не менее опасное. «Боже мой», — сказал он тихо, себе самому и любому, кто мог бы его подслушивать, даже в этом храме самолюбования профессора Фелла. Еще тогда, когда он в первый раз увидел в карете эту индианку, у него в голове прозвучал голос: «Жаль, что такая красивая девушка сидит одна». И он вспомнил историю своего друга-индейца, прохожего по двум мирам, который уже ушел из этой жизни по небесной дороге. Прохожий рассказал ему про молодую индианку по имени Красивая Девочка, которая сидит одна. Ту, которую взяли из племени и вместе с ним и проворным скалолазом доставили через океан в Англию, а там пришли какие-то двое и увезли в карете. Ему же пришлось играть пародийного краснокожего дикаря в свете рампы английских театров. «Боже мой», — повторил Мэтью, на случай, если это обращение не было услышано с первого раза. Он понятия не имел, сколько лет может быть девушке, сидящей там внизу, под клубящейся короной из чаек. Прохожий ему не сказал, сколько исполнилось девочке, когда они покинули племя. «Нас троих детей», — говорил он. Прохожему на вид было лет 26-27. «Значит, если это действительно красивая девочка, которая сидит одна, то она того же возраста или несколько моложе. Или ровесница Мэтью, 23 лет. Как бы там ни было, возможно, всего лишь возможно, что перед ним индианка, проделавшая тогда с прохожим тяжелый путь по морю, выдернутая грубыми руками в грубую жизнь и теперь оказавшаяся здесь, между двумя рыжими негодяями, считающими себя владельцами этой красивой... Да, именно так сказал МакТакер. Скво. Но все-таки... Наверняка ведь были и другие индейские девушки, вывезенные из Нового Света за годы, прошедшие после путешествия прохожего. Наверняка. Их вывозили в качестве диковинок, или чтобы уготовить им роли служанок, или... по-разному могло быть. И все же эта девушка может оказаться именно той, которая... И это было поразительно. Вдруг она будто ощутила колючую интенсивность мыслей Мэтью, потому что повернула к нему голову, уверенно, как если бы ее позвали по имени. И они уставились друг на друга, глядя будто не только через пространство, но и сквозь время. Штучка встала, выпрямилась в полный рост. Коричневая, блестящая, она шагнула вперед и взлетела в воздух, как стрела, выпущенная из лука прохожим. Входя в воду, она подтянулась, тело ее стало уже, и девушка пронзила бурлящую пену со смелостью и легкостью существа, жившего когда-то в слиянии с природой и мечтающего вернуться в это блаженное время. И не вынырнула. Мэтью стоял несколько минут, вглядываясь в бурные волны, но не заметил и следа ее возвращения в царство воздуха дышащих. Он подумал, не является ли она наполовину рыбой, и не отращивает ли, оказавшись в безопасности синего мира, плавники и жабры, а нижняя часть тела превращается в хвост, и девушка уходит мощными рывками на тихое дно бухты, где снова может сидеть одна. На секунду он поддался панике, лихорадочно соображая, не надо ли позвать кого-нибудь на помощь. Но понял, что вряд ли человек, не обладающий индейской храбростью, рискнет нырнуть в эти глубины. И если она предпочитает мирное одиночество водной могилы клички «Штучка» и необходимости висеть тряпичной куклой между двумя мерзкими отбросами, то пусть так и будет. Он ушел с балкона и закрыл решетчатые двери. Взял ключ, вышел из комнаты и запер ее. Потом по коридору пошел обратно к лестнице. Навстречу ему шагал высокий худощавый человек со впалыми щеками, с подстриженной седой бородой и гладью седых волос, зачесанных назад и убранных в хвост. Одет он был в черный костюм, курил глиняную трубку. Глаза этого человека, серые под цвет его седины, едва отметили присутствие Мэтью. Зато сам Мэтью отметил отчетливый запах немытого тела. «Еще один неприятный ингредиент в этом противном вареве», — подумал Мэтью, спускаясь по лестнице. «Кто бы это мог быть, и какова его роль при профессоре? Или уж не сам ли это профессор Фелл?» «Иди», — сказал себе Мэтью, — «что бы ты ни делал, не оглядывайся, если не хочешь сегодня же превратиться в соляной столб». Минкс ждала его под выставкой флагов обираемых стран. Она была в тех же мужских бриджах, кремовой блузке и высоких коричневых сапогах, но надела еще и бронзового цвета жилет, расписанный золотистым узором. «Интересно, сколько под этим жилетом ножей?» Увидев Мэтью, она нахмурилась и спросила.
«У тебя ничего нет для верховой езды?»
«Придется обойтись тем, что есть», — ответил он, решившись затем добавить. «Разве ты мне одолжишь что-нибудь свое?»
Она бросила быстрый взгляд на его пах. «Нет, пожалуй, мои бриджи тебе великоваты будут. Идем».
Через несколько минут они вышли к отличной конюшне, где черный служитель оседлал им лошадей и пожелал приятной поездки. Они двинулись в путь. Минкс на изящной вороной кобыле, которую служитель назвал Эсмеральда, а Мэтью на крепкой гнедой кобыле по кличке Афина. Минкс скакала впереди с уверенностью аборигена. Она выехала на тропу, идущую через имение в сторону основной дороги. Мэтью послушно поехал следом, радуясь, что Афиной нетрудно управлять, хоть она и носит гордое имя греческой богини войны. Тропа пересекла дорогу и дальше пошла по равнине, где колыхалась под ветром трава. Но через сотню ярдов уже начинались заросли, и Минкс с Мэтью поехали по ним молча, а солнце пробивалось сквозь ветви над головой и пели в папоротниках незнакомые птицы. Через некоторое время Мэтью решил, что пора задать вопрос. Послав Афину вперед, он поравнялся с Минкс. «Могу ли я спросить, какую работу ты делаешь у профессора?» Она даже головы не повернула.
«Сам знаешь, что такие вопросы не задают».
«А, да», — он кивнул. «Естественно, никто не должен знать, что делают другие. Прости мое любопытство». До сих пор его любопытство не раз заслужило проклятие, но прощение — ни разу. Они поехали дальше, мимо озерца, где белые цапли ловили рыбу на отмелях. Там и сям, по обе стороны тропы, возникали коварные терновники, готовые порвать одежду на беспечном всаднике. И Мэтью не мог не задуматься о том трудном и опасном положении, в которое поставили себя Берри и Зед.
«Я могу тебе помочь»,
— так сказала она. «Угу. Всем нам помочь улечься в безымянные могилы». А та ночь, когда она оказалась напротив дома на Нассау-стрит, и так напугала Мэтью, что его тенор чуть не превратился в фальцет на всю оставшуюся жизнь. «Ну и наглая же девица», — подумал он. «Красивая, спору нет, но ее проклятое любопытство совершенно непростительно. Кем она себя возомнила? Женским вариантом его самого? Сейчас вот ему приходится не только осторожно шагать по этой опасной трясине, но и следить, чтобы Берри с Зедом не засосали зыбучие пески. Причем следить издали, что не облегчает задачу».
«Я посмотрю на твое нарушение правил сквозь пальцы», — вдруг заявила Минкс. Лошади их шли бок о бок. «Потому что это твоя первая конференция. И я так понимаю, что ты любопытствуешь и насчет других гостей».
«Любопытствую». Он выждал несколько секунд, потом все же спросил. «А правда, что профессор что-то рассказывал этим другим обо мне?»
«Немного. Очень немного».
Она показала двумя пальцами, насколько немного. «Но достаточно, чтобы дать им знать, кто я и что для него делаю». Он сам удивился, как легко это было сказано, хотя и подумал, что с той же легкостью может шевельнуться под его ногами зыбучий песок.
«Да», — ответила она, все еще глядя прямо перед собой.
Тропа вела через рощу деревьев с широкими, раскидистыми ветвями и листьями, похожими на зеленые веера. «Тогда я в невыгодном положении, а невыгодных положений я терпеть не могу». Он улыбнулся про себя. «Хорошо сказано, Натан». Проехав еще ярдов 40, Минкс шевельнулась в седле и снова заговорила.
«Я специалист по почеркам. Подделка почерка на 4 языках», — уточнила она, будто он сразу не понял. «Под моим руководством работают 3 ученика. Агастеса Понса ты видел, он специалист по шантажу. Может быть, ты встретил на лестнице Эдгара Смита. Он какой-то эксперт по оружию, точнее, не знаю. Есть еще Адам Уилсон, работающий с финансами. Сезар Саброза, испанец, имеющий некоторое влияние на короля Филиппа V. Еще на сегодняшнем ужине ты познакомишься с Мириам Диар. Она больше любит, когда ее называют «матушка Диар». Чем занимается она, я не знаю, но она является одним из самых старых партнеров профессора. Может быть, ты уже в курсе, что Джонатан Джентри — специалист по ядам, а Ария Чилани занимается заказными убийствами. И последнее, по порядку, но никак не по значению, это братья Такеры, которые весьма гордятся своим даром убеждения по части вымогательства. И ты — содержатель борделей, крадущий государственные тайны».
«Да», — согласился Мэтью. «Ну, как только предоставляется возможность, естественно».
«Ты говоришь так, будто гордишься этим?»
«Не будто, а горжусь». Его самого напугало то, как, естественно, он лжет. «И не сомневаюсь, что ты тоже гордишься своей работой».
«Горжусь моими умениями. Они мне нелегко достались».
«Твое умение обращаться с ножами говорит само за себя. Оно тоже нелегко досталось». Минкс улыбнулась одной стороной лица. Они как раз проезжали под ветвями, с которых пышными портьерами свисал зеленый мох.
«Я родилась в цирковой семье», — сказала она. «Что-то надо было делать, чтобы оправдать свое содержание. Меня почему-то тянуло к ножам. Ну, метать ножи по движущимся целям, в том числе и в отца и мать. Я отлично заманивала публику. 12-летняя девочка в каждой руке по ножу. Я очерчиваю контур своей матери, которая вертится рядом на одном колесе. Или раскалываю пополам яблоко на голове у отца и делаю это в повязке на глазах».
«Искусство ловкости», — заметил Мэтью. «И приличная доля уверенности в себе, конечно. Случалось тебе промахнуться?»
«Мои родители все еще выступают в цирке.
Может, у них сейчас чуть больше седых волос, чем положено, но, как видишь, я не промахнулась ни разу.
И я тебе за это благодарен. Как должен быть благодарен каждый пассажир нашей кареты. Но не думаешь ли ты, что Джек Таккер затаит на тебя злобу? В конце концов, ты ведь его не гусиным пером уколола.
Может,
согласилась Минкс, но именно из-за моего владения гусиным пером он не посмеет меня тронуть, и ему это известно. Мое умение подделывать почерк для профессора гораздо важнее, чем умение бросать нож.
Мэтью промолчал. Он размышлял над ее словами и мысленно шел своей лесной тропой так же верно, как лошади сейчас шли по своей.
«Я руковожу тремя учениками», — сказала Минкс. Это наводило на мысль, что другие — Понс, Смайт, Уилсон, Саброза, матушка Диар и, конечно же, братья Таккеры — тоже главы своих департаментов, а не одинокие волки. У каждого из них в подчинении несколько негодяев или несколько десятков негодяев пониже рангом. Как и у него, Натана Спейда, сеть проституток и отлично оплачиваемых перехватчиков шепотков в парламенте. Так что каждый из этих так называемых партнеров на самом деле рычажок потаенной криминальной машины.
«О чем ты думаешь?»
Мэтью усилием воли вернул себя к реальности. По обе стороны высился густой и темный лес. Птицы хрипло перекликались в яролаши ветвей.
«О нашей конференции», — сказал он,
экспромтом решившись на опасную разведку.
«О причинах ее и смысле».
«Поскольку ты здесь в первый раз, я должна была бы догадаться. 2 года назад я сама побывала на конференции впервые. Теперь мы все привыкли к таким приглашениям. Одни больше, другие меньше».
«И собирается она с целью?»
Он благоразумно не стал высказывать никаких предположений.
«С целью продемонстрировать повиновение профессору», — твердо сказал Минкс. «Притом ему нравится выслушивать отчеты своих партнеров, так сказать, глаза в глаза. Это бизнес».
«Естественно, бизнес. Иначе какой был бы смысл?»
Минкс вдруг каблуками послал Эсмеральду вперед и тут же остановил ее уздой, повернув поперек тропы и загородив Мэтью путь. Мэтью также сдержал Афину, и они с Минкс уставились друг на друга. Плавали в лучах солнца пылинки, бабочки порхали между ними, хлопая темными крыльями.
«В чем дело?» — спросил Мэтью.
Сердце у него стучало, а Минкс молчала так долго, что ему стало неуютно. И глаза у нее были слишком острые, будто кожу ему резали.
«Ты меня заинтриговал и озадачил».
Он заставил себя улыбнуться.
«Интригующая задача? Мне это льстит».
«А зря. Я имела в виду, что не могу в тебе разобраться. Твоя манера разговора, твое поведение...»
Она поморщилась, мотнула головой.
«Не то, что я ожидала увидеть после того, что о тебе слышала».
Мэтью пожал плечами.
«Слышал бы я раньше о твоих талантах в подделке документов, удивился бы, узнав, что ты дитя цирка. У личности может быть много граней, разве нет?»
«Да», — согласилась она, — «но все равно. Будто ты головоломка из многих кусочков, и не все они складываются в картинку».
Мэтью решил, что наилучшей реакцией здесь будет молчание, чтобы ненароком не открыть еще какой-нибудь элемент себя головоломки, не предназначенный для острых глаз и интуиции Минкс. Она снова повернула кобылу на тропу, ударила ее каблуками в бока, и лошадь пошла живой рысью. Мэтью тоже послал Афину вперед и занял позицию за развивающимся черным хвостом Эсмеральды. Вскоре лесная тропа вывела на новую дорогу. По ней как раз проходила телега, везущая груз ярких цветных плодов. Минкс повернула кобылу в ту сторону, куда ехала телега, и остановила фруктовщика в поднятой ею пыли. Мэтью погонял Афину, но на сей раз леди Каттер догнать не мог. Однако вскоре их продвижение было замедлено придорожным знаком, где зеленой краской значилось «Добро пожаловать в Темплтон». Городок был затейлив, как чепчик квакерши, и аккуратен, и чист, как душа пресвитерианца. В изобилии имелись изгороди из белого штакетника и тенистые деревья.
Улица вела мимо различных заведений. Пекарня, парикмахерская, аптека, сапожная мастерская, универсальный магазин и тому подобное. На улицах в это солнечное утро показались люди, с виду вполне довольные жизнью. В основном это были смуглые туземцы в ярких одеждах и соломенных шляпах, но иногда и белые, в более строгих английских или европейских костюмах. Справа, за темно-зеленой чугунной изгородью с воротами, стояло двухэтажное здание желтого кирпича, на которое Мэтью сразу обратил внимание. Над входной дверью висела вывеска с надписью «Templeton Inn». Еще за оградой находился мощенный плиткой двор с круглым бассейном в центре. На улицу смотрели зашторенные окна и закрытые двери, ведущие к зеленым балконам с коваными решетками. Мэтью подумал, привезли ли уже сюда с корабля Берри и Зеда. На какое-то время им придется здесь застрять. Но заключение в этой живописной местности казалось достаточно приятным. Мэтью понадеялся, что охранники тоже не будут слишком уж мозолить глаза. Но опять же, здесь царство Фелла, так что кому жаловаться? Улица шла дальше, мимо фермерского рынка, где бойко торговали овощами и фруктами. Слева, поодаль, находилась конюшня, справа — загоны с коровами и свиньями. Воздух здесь был насыщен пылью, а пахло, как в Нью-Йорке в разгар лета. Еще несколько непримечательных домов, и по обе стороны дороги снова встал лес. Минкс и Эсмеральда двигались дальше, Мэтью и Афина держались за ними.
«Не стоит ли нам повернуть обратно?» — вскоре спросил Мэтью.
Солнце к полудню грело жарче, и шею начал покалывать пот.
«Хочу тебе кое-что показать», — ответила Минкс. «Тут недалеко».
И действительно, оказалось недалеко. Минкс подвела Мэтью к краю обрыва, под которым переливались лазурь и серебро.
«Ждем»,
— велела она, высматривая что-то вдали.
«Ага», — вдруг сказала Минкс, показывая рукой. «Вот они».
Место всплытия нескольких китов было отмечено водным гейзером. Они кружились друг возле друга, как играющие дети. Хлопали хвостами и устраивали собственный пенный прибой. Ныряли и снова всплывали, разбивая поверхность океана радужными стеклянными брызгами. Мэтью посмотрел на Минкс и увидел, что она улыбается, глядя на игры левиафанов, и подумал, что можно вытащить девушку из цирка, но цирк из нее не вытащить никогда. Его внимание привлек другой объект — форт, расположенный на северной оконечности острова Маятник. Несколько зданий, построенных внутри стен, охраняемых пушками. И над ними — пелена серого дыма. Этот дым поднимался от трубы приземистого дома, вынесенного вправо отдельно от других. «Что это?» — спросил Мэтью, кивнув головой в ту сторону. Минкс перестала улыбаться.
«Это территория профессора».
«Я вижу». «Но это форт?»
«Это дело профессора, а не наше», — ответила она, и в солнечный полдень повеяло холодом.
Минкс повернул Эсмеральду прочь от обрыва, и радостный момент наблюдения за играющими китами миновал. Мэтью следовал за ней обратно к дороге с таким ощущением, будто что-то прилипло к подошве ботинка. Форт скрылся за лесной чащей, и вскоре всадники пересекли дорогу поменьше, ведущую через лес, очевидно, именно к нему. На земле видны были тележные колеи, много экипажей ездили к форту и обратно. Но по обе стороны этой дороги виднелся еще один любопытный штрих — камешек из мозаики, складывавшийся в остров Маятник. На шестах, привязанные кожаными ремнями, висели два человеческих черепа, раскрашенные яркими цветными полосами. Тут уж не надо было спрашивать Минкс, что это означает. Мэтью знал и так. Предупреждение о смертельной опасности, разукрашенное в весенние цвета, но оттого не менее серьезное. На самом деле, подумал Мэтью, это весьма извращенный юмор. За вход без разрешения уйдешь в могилу раскрашенный. Он подумал, нет ли здесь поблизости охраны, что наблюдает за дорогой для осуществления этой угрозы. Наверное, есть, прячется в густом лесу. Проверять ему не хотелось.
Ну, по крайней мере, сегодня. Потому что на принадлежащем профессору острове, в форте, охраняемом высокими стенами и пушками, наверняка спрятано то, чего повелитель преступной империи не хочет показывать обитателям своего дремотного беспечного мира. «Что ж», — подумал Мэтью, — «посмотрим, что принесет завтрашний день». Уже вошло в привычку переворачивать обычные с виду камни, под которыми прячется необыкновенный ужас, тут же отчаянно пытающийся скрыться под защитой тьмы. Натянув поводья Афины, он взглянул на дорогу, лежащую между двух шестов с черепами. По пути, которым они ехали, сюда от профессорского замка примерно мили четыре. Мэтью почувствовал, как начинает дрожать в нем струна любопытства, и будто завибрировал от возбуждения, отзываясь на вопрос, требующий ответа.
«Поехали», — твердо сказала Минкс. «Нам здесь шататься не полагается».
«Уж, конечно», — подумал Мэтью, пришпоривая кобылу. Потому что у него было явственное ощущение, что за ними наблюдают откуда-то из леса, и даже приглашенные гости конференции преступников однажды могут обнаружить свои черепа на веревках, если последуют этой подозрительной дорогой. Но езда по дороге к неизвестности — элемент его работы, а также его натуры. «В другой раз», — сказал он себе, точно зная, что какие бы опасности и интриги ни поджидали его за сегодняшним ужином, свои обещания он привык держать.